Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашиаха через недельную главу Экев. Сразу скажу название проповеди. Почему страдают праведники в этом мире? Вопрос. Прежде чем мы начнем разбор нашей недельной главы, приведу несколько мест из Танаха и Брит-Хадаша, которые говорят о скорбях в жизни верующего человека. Зачем это нужно? Все дело в том, что в основе нашей главы лежит концепция воздаяния добром за добро и злом за зло. И казалось бы, если человек живет праведной жизнью, то у него в жизни должно быть все хорошо. Но почему-то мы не видим этого в окружающей нас жизни. И поэтому нам сегодня нужно разобраться с тем, почему в жизнь праведников приходят страдания и почему нечестивые благоденствуют в этом мире. Мы уже как-то говорили о видимом противоречии 91-го в Тегилиме, 90-го в синодальном переводе Псалма, который начинается с того, что тот, кто живет под кровом Всевышнего, а это как раз и есть праведники, суть, ходящая путем Всевышнего, то с ними не приключится никакого зла, Всевышний везде их охраняет. И здесь полностью прослеживается та мысль воздаяния добром за добро. Но почему-то дальше, там же в 90-м псалме, я по синодальному читаю, с 14 стиха написано: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». И возникает вопрос, если человек живет под кровом Всевышнего, и Всевышний всегда с ним, и посылает ангелов своих защищать его, избавлять его от всякого зла, то откуда взялись скорби у этого праведника, живущего под крылом Всевышнего? Почему написано «С ним я в скорби»? Избавлю его, прославлю его. Откуда взялись эти скорби, и с чего вдруг его надо избавлять, если он живет под крылом Всевышнего? И в этом суть нашего главного вопроса. Почему страдают праведники в этом мире? Ну и прежде чем мы начнем говорить об этом в контексте нашей недельной главы Экев, приведу тексты священных писаний, которые говорят о страданиях праведников. 9 Псалом, 10 стих. Написано: «И будет привечный прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби». 33 Псалом, 18 стих. «Взывают праведные, и привечный слышит, и от всех скорбей их избавляет их». 33 Псалом, 20 стих написано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит привечный». 36 Псалом, 39 стих: «От привечного спасения праведникам, он защита их во время скорби». Иоанна 16 глава, 33 стих. Иешуа говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Дальше Деяния, 14 глава, 22 стих. Написано: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». 1 Фессалоникийцев, 3 глава, 3 стих написано: «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы знаете, что так нам суждено». Римлянам 12 глава, 12 стих. «Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 стих и дальше. «Благословен Всевышний Отец Господина нашего Иешуа Машиаха, Отец милосердия и всесильный всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Всевышний утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Машиаха, умножается Амашиахом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Другими словами, для того, чтобы обрести спасение, нужно пройти через страдания Машеха. И цель этих страданий Машеха для того, чтобы получить утешение самим Машеху. 1 Петра, 2 глава, 19 стих написано. «Ибо то угодно Всевышнему, если кто, помышляя Всевышним, переносит скорби, страдая несправедливо». Но есть еще много других мест Писания, которые также говорят о скорбях праведников. И мы видим, что все Писание об этом говорит. Из истории апостолов, учеников Иешуа Машеха, нам известно, что практически все они погибли насильственной смертью. И в контексте нашей главы Экев возникает вопрос, а где же эти воздаяния за добрые их дела? Перейдем к разбору нашей недельной главы. Само слово «экев» мы уже не первый год разбираем эту недельную главу. Ну, переведен у нас как словом «если», но на самом деле у него есть значение «конец», «награда», «за то что», «потому что», «вследствие того что». И уже само название нашей недельной главы говорит о том, что речь идет о награде. О награде как следствие послушания, хранения, исполнения заповеди Всевышнего. Ну, давайте прочитаем, как об этом говорит Тора. Начало нашей недельной главы. Дворим, 7 глава, с 12 стиха. «И если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то привечный всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодного у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя привечный всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». И, по сути, дальше почти вся глава говорит о том, как человеку будет хорошо, если он будет соблюдать заповеди Всевышнего. А дальше, в конце 8 главы, говорится, что если человек забудет привечного, то есть перестанет хранить и исполнять заповеди Всевышнего, то у него будет проблема. Прочитаем Второзаконие, Дворим, 8 глава, с 19 стиха. «Если же ты забудешь привечного всесильного твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые привечно истребляют от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете глаз привечного всесильного вашего». Другими словами, в нашей недельной главе речь идет о том, что если народ будет вести себя хорошо, то все у него будет хорошо. А если народ Всевышнего будет вести себя плохо, то есть не послушен заповедям Всевышнего, то у него все будет плохо. И в конечном итоге здесь вот как раз и проявляется вот эта концепция о том, что Всевышний оплачивает добром за добро и злом за зло. Но оказывается, что именно вот это вот, мне кажется, очень важная для каждого верующего концепция воздаяния добром за добро и наказание злом за зло, вот именно вот эта концепция у мудрецов Торы вызывает много вопросов. Один из еврейских мудрецов Торы говорит, все спрашивают, почему Тора, когда говорит о награде, ничего не говорит о той награде, которую ожидает всякий верующий человек в будущем мире. Например, в послании евреям в 11 главе мы читаем с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исхаком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний». Вот из этого текста мы видим, что главным ожиданием Авраама было ожидание города, которого художник и строитель Всевышний, а вот на обетованной земле, на которой он жил, в то время. Мы видим, что он жил на ней как на чужой, и все потому, что и он, и все, кто шли его путем после него, считали себя странниками в этом мире, как об этом написано дальше в послании евреям с 13 стиха 11 главы. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время и возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Всевышний не стыдится их, называя себя их Всевышним, ибо Он приготовил им город». Итак, возникает вопрос, почему Тора, говоря о воздаянии за послушание заповедям Всевышнего, ничего не говорит об этом городе будущего, суть небесном Иерусалиме. Автор послания евреям говорит, что Авраам хорошо знал, что этот город будет, и что воздаяние за праведный путь именно вот этот город будущего, небесный Иерусалим. Мудрецы Торы, продолжая размышлять об этом, задаются вопросом, почему у мусульман и христиан, которые основывают свою веру на наших писаниях, есть концепция рая, а у нас нет. И также следует сказать, что все поколения мудрецов Торы, от самых ранних до сегодняшнего дня, не проходили мимо этого вопроса. Они все задавались этим вопросом. И, по сути, вот этот вопрос о награде, который ждет праведника в будущем мире, можно задавать в разных формах. Но, как правило, все эти вопросы всегда идут в параллели с размышлениями о том, почему праведники страдают в этом мире. То есть мудрецы Торы говорят, из Торы мы видим, что если человек живет по Торе, соблюдает все заповеди Всевышнего, то есть ли исполнение вот этой концепции, которая говорит в нашей главе о воздаянии добром за все, что делает праведник, в жизни праведника в этой жизни? То есть действительно ли мы можем утверждать, что праведнику, живущему в этом мире, всегда хорошо, потому что это ему награда за исполнение его заповедей, а грешнику плохо? Вот такой вопрос задают мудрецы. И отвечают: к сожалению, как мы видим, при жизни в этом мире часто бывает все наоборот. Вот отрывок из молитвы царя Давида, из которой видно, что нечестивые угнетают праведников в этом мире, а сами благоденствуют. 16 псалом с 8 стиха написано, царь Давид молится. «Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Привечный, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом твоим, от людей рукою твоей, Привечный, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Есть много и других мест Писания, которые я приводил выше, которые также говорят о том, что праведники страдают в этом мире, а нечестивые благоденствуют. И вот именно это вызывает у мудрецов Торы очень много вопросов. И есть много мидрашей в Талмуде, которые рассказывают о печальной кончине праведников, тщательно хранивших Тору. Это история всего еврейского народа. И, естественно, поэтому у них возникает такой вопрос. В послании евреям мы читаем дальше в 11 главе о Моше, который предпочел страдания Машеха богатством египетского дворца фараона. И, как мы видим, причиной было то, что он взирал на воздаяние. То есть взирал на награду. Давайте посмотрим, на что же взирал Моше. Послание евреям, 11 глава, 24 стих. И дальше. «Верою Моше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Машеха почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Мы знаем, что вся жизнь Моше с тех пор, как он ушел с дворца фараона, прошла в пустыне. И ушел он из этого мира, только посмотрев на ту добрую землю, которую дает Всевышний своему народу. То есть Моше взирал на воздаяние, и понятно из его прожитой жизни, что это воздаяние он ожидал не в этой жизни. Также дальше в послании евреям мы читаем с 32 стиха 11 глава. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иофае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, и также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Всевышний предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Складывая все вместе, мы видим, что все праведники, которые согласно нашей недельной главе Эков, должны были бы благоденствовать в этом мире, но мы видим, что вместо этого благоденствия их жизнь наполнена была страданиями, скитаниями, подвергаемы были пыткам. И возникает вопрос, почему так? Разве Всевышний обманывает нас? Мы знаем, что такого быть не может, потому что Всевышний есть истина, и Тора истина, и нет неправды во Всевышнем. Тогда это значит, что есть что-то, чего мы еще не понимаем. Ответ на наш вопрос, почему праведники страдают в этом мире, частично мы уже находим в нашей недельной главе Экев, который сразу после того, как была провозглашена награда за соблюдение заповедей, тут же говорится о том, что весь путь через пустыню – это время искушений и страданий. И все это связано с тем, чтобы проверить нашу верность заповедям. Вот это отметьте себе. И если учесть тот факт, что переход через Иордан в обетованную землю мудрецы Торы связывают с приходом Амашеха и установлением Царства Всевышнего на земле, как и на небе, то получается, что вся наша жизнь в этом мире и нас, и всех поколений, которые были до нас, вплоть до прихода Амашеха во второй раз в этот мир, когда будет установлено Царство Всевышнего на земле, как и на небе, все это странствование через пустыню, где нас будут смирять, испытывать, учить жить Словом Всевышнего, показать нам, что в наших сердцах. Давайте прочитаем, как об этом говорит Тора. Это 8 глава Дворим, прочитаю с 1 по 3 стих. «Все заповеди, которые заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Привечный отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Таким образом, путь нашего странствования через этот мир именно в том, чтобы проверить нашу верность заповедям Всевышнего и научить нас жить доверием Слову Всевышнего. Думаю, все мы хотя бы один раз читали книгу Иова. если сейчас, вот в свете наших размышлений, посмотреть на все происходящее в книге с Иовом, то можно увидеть, что речь идет именно об этом, о проверке верности Иова самому Всевышнему. В начале книги мы читаем о том, что Иов был человек праведный. Это первый стих, первая глава книги Иов. Написано: «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». И действительно, мы видим, что у Иова все хорошо. Всевышний его благословил всем, и детьми, и имением, и скотом. А дальше мы видим, что сам Всевышний обращает внимание сатана на Иова, свидетельствуя о праведности Иова. Вот смотрите, как написано в первой главе с 8 стиха, читаю. «И сказал привечный сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Согласитесь, мы не видим здесь того, что сатан приходит к Всевышнему и говорит: давай вот этого Иова проверим. Мы видим, что сам Всевышний обращает внимание сатана на Иова. И говорит дальше Всевышний: «Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И возникает вопрос: а зачем Всевышний это делает? Ну, жил бы Иов и дальше спокойно, и все было бы у него хорошо. Все в точности, как сказано в главе Экев. И когда я смотрю на эту историю, тогда мне вспоминается вот то место, мы говорили о нем, когда Иешуа был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. И тогда у нас возникло такое непонимание. Вопрос такой: а какое сотрудничество может быть у Святого Духа с дьяволом? Как написано в Матфея 4.1, тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. И мы тогда говорили, что 40 дней Иешуа в пустыне – это, по сути, для нас как 40 лет странствования в пустыне, то есть весь путь в обетованную землю. И мы тогда ответили на этот вопрос, зачем нужно было Святому Духу отводить Иешуа в пустыню для искушения дьявола. Это было нужно для того, чтобы проверить верность Иешуа заповедям Всевышнего. И он прошел это испытание, и только после этого он смог приступить к тому служению, ради которого был послан на эту землю. А теперь, возвращаясь к книгу Иова, мы видим, что после обращения Всевышнего к сатану и свидетельства Всевышнего о праведности Иова, сатан отвечает Всевышнему, что нужно было бы проверить Иова. Будет ли он также любить тебя, Всевышний, когда у него отнимут все, что он имеет в этом мире? Все, чем ты его благословил, Всевышний. Вот смотрите. Иов, 1 глава, с 9 стиха. «И отвечал сатан привечному и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Вот читаешь и первые строки 90-го псалма или 91-го в Тегелиме. «Живущий под кровом Всевышнего, в тени крыл всемогущего, покоится. Ты благословил его, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Таким образом, все, что происходит в жизни Иова дальше, следует понимать как проверку Иова на верность Всевышнему, на любовь ко Всевышнему. И вот что еще является очень важным для нас и всей этой истории с Иовом. Очень важным для нас является то, что простая и понятная, казалось бы, всем концепция воздаяния за добро и наказания за зло в этом мире, которую мы увидели в начале нашей недельной главе Экев, и к которой у мудрецов Торы очень много вопросов. Так вот, именно эта концепция не подтверждена Всевышним. Давайте посмотрим, как это было. Вы помните, к Иову пришли его друзья, чтобы его утешить. И следует понимать, что у праведного человека, такого как Иов, все друзья тоже праведники, знатоки священных писаний. И по их речам мы видим, насколько они хорошо знают писания. И вот когда друзья увидели страдания Иова, то это в их понимании пути Всевышнего – связывалось с воздаянием за зло, которое сделал Иов. хотя Иова не соглашался с ними и говорил о своей невиновности. Так вот, в конце всей этой истории Всевышний говорит, это 42 глава книги Иова, 7 стих и дальше. «И было после того, как Привечный сказал слова те Иову, сказал Привечный Элифазу, фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Элифаз фимонитянин и Вилдад савхиянин и Сафар наамитянин и сделали так, как Привечный повелел им. И Привечный принял лицо Иова. Итак, Иов, пройдя через все испытания и унижения, причем даже от своих самых близких, стал ходатаем за своих друзей, которые говорили о Всевышнем не так верно, как говорил Иов. В чем ошибка друзей? Почему они о Всевышнем говорили не так верно, как Иов? Возвращаясь к началу нашего разговора, к вопросам мудрецов, почему Тора ничего не говорит о воздаянии в будущем мире и почему праведники страдают в этом мире, мудрецы обращают внимание на слова, которые в нашей недельной главе говорит нам Тора, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И мудрецы говорят, что именно здесь сокрыто воздаяние в будущем мире. Давайте прочитаем. Это 8 глава Дворим с 15 стиха. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды. Который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Итак, мы видели, что концепция воздаяния за добро и зло присутствует в Торе. Иначе и не может быть, поскольку Всевышний всегда судит справедливо, меда кенегет меда, мера за меру. И именно основываясь на этих размышлениях, которые мы привели выше, мудрецы Торы говорят, что праведник свою награду получит в грядущем мире. А в этом мире ему нужно будет пройти испытание на верность заповедям Всевышнего. А вот грешнику Всевышний воздает за все его добрые дела уже в этом мире. И потому нечестивый благоденствует в этом мире, а за все злые дела они получат воздаяние в грядущем мире. И вот когда все это складываешь вместе, становится более понятным, что имел в виду Иешуа, когда сказал своим ученикам и народу, что прежде чем выходить на войну, лучше сесть и посчитать, сможешь ли достигнуть конечной цели. Прочитаю Евангелие от Луки, 14 глава, 25 стиха. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Но мы говорили о том, что здесь не идет речь о ненависти к отцу и матери, и к жене и детям, а речь идет о приоритетах. «И кто не несет стойки казни своей, идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000. Иначе, пока тот еще будет далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.